Постояв в задумчивости у брошенной машины, Старлей зажег фонарик, заглянул в кабину, потом, откинув брезент, залез в кузов. Желтоватый круг пробежал по истертым доскам пола, обогнул старую с лысым протектором запаску. В щели у борта что-то блеснуло. Азарт следопыта заставил сердце учащенно забиться. Ивашкин наклонился, поддел мизинцем небольшой цилиндрик из желтой латуни. На ладони лежал пистолетный патрон. Непривычный, похожий на желудь макаровский, и не бутылочнообразный ТТшный. Значит, иностранного производства. В душе Старлея ворохнулось давно забытое чувство, которое появлялось в далеком пионерском детстве, когда отряд пел тревожную песню «А пуговки-то нет у правого кармана, и сшиты не по-русски широкие штаны». А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот как просто разоблачаются шпионы. И гремит горн в сердце советского мальчишки. Требует по-гайдаровски. Поднимайся, барабанщик. Можно спустя рукава нести службу, напиваться мутным шилом и ходить по бабам. Но когда запахло изменой, надо выполнять свой святой долг. Тут спирт, юбки и дружба с коварным Иудой в сторону. Хоть и риск для жизни имеется, но обороноспособность страны важнее. Ивашкин расстегнул кобуру и осторожно выглянул наружу. Никого. Перескочив через борт, он побежал было на пирс, но будто ударился о невидимую стену. Их там 9 головорезов. Пристукнут и пикнуть не успеет. А может, и другие на базу проникли. Того и гляди, штаб захватят, связь отключат. Вырежут всех под корень, да как жахнут из 16 пусковых установок. Его бросило в жар. Распахнув шинель, он развернулся и быстро пошел к штабу. Кричко знает, что и как делать. Ему за это зарплату платят. По дороге ничего подозрительного не встретилось. Несколько матросов с удивлением посмотрели на взволнованного офицера. Если бы не зажатый в кулаке патрон, он решил бы, что ему просто померещились всякие ужасы. Особиста в штабе не оказалось. Ивашкин позвонил на квартиру. Тот уже спал и долго не мог понять, что именно случилось. «Сменный экипаж? С Чижиком?» «Ну? Так чего панику гнать?» Чувствуя себя дураком, Старлей снова и снова излагал основания для подозрений. То ли окончательно проснувшись, то ли вспомнив, что коллега с корабля тоже говорил о многочисленных странностях последнего рейса «Барракуды», Кричко наконец вник в ситуацию. «Объявляй тревогу. Дежурное отделение к пирсу. Я сейчас буду». Через минуту надрывно завыла укрепленная над штабом сирена. И в караульном помещении автоматы в мгновение ока повылетали из своих гнезд в пирамиде. Чтобы добежать до барракуды, дежурному отделению требовалось 10 минут. Матрос второго года службы Сазонов чувствовал себя очень неловко. Кап-3 дисков приказал обо всех подозрительных событиях немедленно докладывать ему. Переносной телефон находился под рукой. Теоретически исполнить распоряжение контрразведчика несложно. Однако могут ли считаться подозрительными действия, хотя и временного, но командира? Чижик подошел к матросу вплотную. «Получен секретный приказ». Корабль срочно перегоняется в другое место. Эти люди прибыли для доукомплектования экипажа. В армии и на флоте у каждого есть свой уровень компетентности, выходить за который не принято. Не дело дизелиста обсуждать столь глобальные вопросы, как перегон крейсера. Конечно, по уставу часовой является лицом неприкосновенным и ответственным. Ему сам черт не брат и главком ВМФ не указ. Появились без всякого предупреждения неизвестные люди, клади их лицом на бетон и вызывай старшего начальника. Но старший начальник, вот он, перед ним. К тому же устав одно, а жизнь совсем другое, особенно в последнее время. И даже 20-летнему парню это ясно. Пауза затягивалась, и Чижик почти физически ощущал, как нарастает напряжение за спиной. От того, как себя поведет и что скажет круглолицый пацан, зависел успех операции. Впрочем, нет. Зависела жизнь этого пацана. «А куда мы пойдем?» — по-мальчишески спросил Сазонов. Напряжение разрядилось. «Когда надо будет, узнаешь». Именно так и должен ответить командир в подобной ситуации. «Давай на борт, мы отходим немедленно». Списание на берег опять откладывалось. Чертыхаясь про себя, часовой принялся сматывать телефонный провод. Он нарушил правила несения караульной службы, не выполнил распоряжение контрразведчика Лескова, не проявил должной бдительности, пропустил на боевой корабль посторонних людей. Словом, совершил целый ряд серьезнейших проступков. И тем самым спас себе жизнь. Парадокс состоит в том, что скрупулезное выполнение служебного долга неминуемо вело парня к немедленной смерти и безвозвратному нырку в стылую черную воду. Столь наглядная альтернатива ставит под серьезное сомнение все рассуждения о необходимости любой ценой соблюдать устав. Неуклюжая фигура в нелепом балахоне и с телефоном под мышкой нырнула в люк у основания рубки. Чижик следом ступил на вертикальную стальную лестницу. Восьмерка лже-моряков быстро убрала сходни, потом семеро спустились в стальное чрево ракетоносца. Один остался у темной горловины, наблюдая за обстановкой на берегу. В центральном посту находились лейтенант Максимов и мичман Ивантеев. Оба удивленно уставились на Чижика и сопровождавших его незнакомцев. «Получен приказ на переход. Объявите по внутренней трансляции», — распорядился Чижик, становясь на место командира. Прибывшие с ним люди, не дожидаясь команд, сноровисто заняли места рулевого сигнальщика, гидроакустика и радиста. Чувствовалось, что они хорошо знают свое дело. «Начальство вечно не имется», — буркнул Максимов. «То одно придумаю, то другое». И нехотя сказал в микрофон. «Внимание! Поступил приказ на выход в море. Экипажу занять места по штатному расписанию». И, осознав нелепость происходящего, повернулся к Чижику. «У нас не комплект 90%. Какой может быть выход?» Тот пожал плечами, давая понять, что приказы, даже и идиотские, обсуждению не подлежат. «БЧ-5 не обеспечено. Я сам пойду к машине», — сказал лейтенант. «Среди прибывших механики есть?» Два лже-моряка молча двинулись за ним. «Мною, капитан-лейтенантом Чижиком, принято командование над крейсером К-755. Объявляю контроль функционирования». Он сам удивился тому, что голос сохранил твердость. Привычно зазвучали доклады о готовности. Рапорт получился неполным. Целые боевые части не отзывались, потому что там просто не было личного состава. И если молчание БЧ-2 практического значения не имело, поскольку использование ракетного комплекса не входило в планы Чижика, то малочисленность группы механиков могла вызвать серьезные осложнения в дальнейшем. Впрочем, загадывать наперед сейчас не приходилось. Хорошо, что на ключевых местах люди имелись. Сзади тяжело сопел Лесогрузов. Чижика его присутствие раздражало. Возникшая антипатия усиливалась, и он чувствовал ответную волну неприязни. Жевали приборы, завелся дизель. Чижик любил звуки просыпающегося корабля, мелкую вибрацию корпуса, легкий гул. Словно вдалеке гудел огромный океанский лайнер, уносящий пассажиров в экзотическое кругосветное путешествие. Он любил и запахи лодки, металла и машинного масла, которые вскоре перестают ощущаться и воспринимаются как компоненты очищенного регенеративными установками до стерильности, до химической формулы воздуха. За время похода к нему привыкаешь настолько, что на стоянках обычный атмосферный воздух поначалу пахнет сероводородом, напоминая об экологическом неблагополучии планеты. И тем не менее, никакая живность на лодке жить не может. Дохнут попугаи и канарейки, щенки и котята. Только человек выдерживает перепады давлений и температур, замкнутое пространство и толщу воды над головой. «Отдать швартовы! Люки задраить!» Слегка потрескивающие динамики разнесли по отсекам очередную команду. Лесогрозов чуть качнул головой, и прикрывавший его со спины остролицый парень полез по трапу. Чем выше он поднимался, тем настойчивее становился непонятный поначалу звук, прорывающийся сквозь узкую горловину люка. Над морем ревела сирена. «Что вы там чикаетесь?» — нервозно встретился товарищ восьмой член бригады. Приземистый кривоногий мужик с маленькими глазками на плоской физиономии. «Слышь, тревогу подняли! Потопят к долбанной матери!» Как огромный краб, он боком пробежал по черной резине и остервенело резанул ножом толстый канат. Остролицый пришел ему на помощь. Вой сирены тупым стеклом пилил по нервам. Каждую минуту могли грохнуть выстрелы. Клинки отскакивали и срывались с тугих пеньковых волокон. «Хорошо, не тросы», — тяжело выдохнул остролицый. Действительно, вдвоем они бы не смогли снять с кнехтов натянутые тросы толщиной с руку. Тут надо действовать втроем, вчетвером. Через несколько минут с канатами было покончено. По пирсу бежали автоматчики. «Живей! Живей!» — суетливо осмотревшись, корабообразной рукояткой ножа разбил лампочку и, едва не наступая на плечи напарника, нырнул в люк, с лязгом захлопнул крышку и остервенело рванул рычаг запирающей системы. Автоматчики были уже совсем близко, но щелчок кремольеры оставил их в другом мире. «Малый назад!» Дизель набирал обороты. Черный закругленный нос корабля пошел назад. Полоска черной холодной воды между ним и серым бетоном пирса становилась все шире. Ивашкин размахивал пистолетом. Несанкционированный выход ракетоносца — явное преступление. Его следовало пресечь. Но как? 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 «Оружие к бою!» — в горячке скомандовал Старлей. Защелкали затворы. Осталось назвать точку прицеливания и крикнуть «Огонь!». Стволы шарили по сигарообразному корпусу, будто отыскивая уязвимые точки. Подпираемые пружинами магазинов остроконечные патроны нетерпеливо ждали своей очереди. «Отставить!» — опомнился офицер. «Автоматом не остановить ракетный крейсер». Через несколько минут барракуда растворилась в ночной темноте. Подбежавший Кричко увидел растерянного Ивашкина, опустивших бесполезные автоматы матросов и свисающие с кнехта обрывки швартовочных канатов. «Паскуда!» — яростно закричал контрразведчик, проклиная себя за то, что невнимательно отнесся к встревоженности Лескова. «Теперь точно уволят без пенсии!» «Быстро! Спецсообщение! Надо сторожевики на перехват!» Описав полукруг, барракуда развернулась и ходко пошла к выходу из бухты. Первый этап акции прошел успешно. Если удастся достигнуть подходящих глубин, запустить реактор и нырнуть, никто не отыщет субмарину в океанской пучине. «Реактор к выходу на рабочий режим», — приказал Чижик. Не успел он закончить фразу, как в центральный пост вошел капитан третьего ранга Лесков. На данный момент он был единственным из экипажа, который понял, что происходит. Но внешне только напряженное лицо выдавало это знание. «Кто отдал приказ на выход в море?» — спросил он, обращаясь к Чижику. «Главный штаб ВМФ». «Где предписание?» «У меня», — сказал незнакомый особисту квадратный человек со сплющенными ушами борца. Бегло осмотревшись, контрразведчик понял, что захватчиков немного, около десятка. Большая часть — специалисты, знающие подводное дело, и несколько боевиков. «Квадрат», в кавычках, несомненно, решал силовые вопросы. «Предписание у меня», — повторил Лесогрузов и сделал шаг навстречу. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть главного штаба ВМФ в 22:50. Ответственный дежурный, грузный капитан третьего ранга Боровиков, растерянно провел пятерней по еще густому ежику седых волос и оторопело крякнул. С акватории воинской части 0752 произведен несанкционированный выход в море РПК СН К-755. Кораблям, несущим службу в прилегающих квадратах, дано задание на перехват. Прошу указаний по степени силового воздействия. Командующий Приморской флотилией контр-адмирал Козлитин. Сдержанно официальный тон шифрограммы не мог скрыть чрезвычайности происшедшего. За всю историю существования не только российского, но и советского флота имела место лишь одна попытка угнать за границу военный корабль. Только вышедший с капитального ремонта тральщик, возможности и огневая мощь которого несравнимы с боевыми характеристиками ракетного подводного крейсера стратегического назначения. Тяжело вздыхая, Боровиков потянулся к телефону. Высокое начальство не любит, когда его тревожат во внеурочное время, и виновником всех бед считает того, кто принес дурную весть. Дотронувшись до трубки, капитан третьего ранга отдернул руку. «Надо собрать максимально полную информацию об этом крейсере, чтобы при докладе руководству досконально владеть вопросом». В огромном, отделанном пластиком, а потому всегда душном летом зале дежурной части, ответственный занимал прозрачную выгородку у торцевой стены. Под его взором работал за главным пультом оповещения и связи оперативный дежурный. За вспомогательными пультами — два его помощника. Боровиков переключил клавишу селектора. «Какие последние сообщения по К-755 в Приморье?» — строго спросил он, давая понять, что все неприятности на флоте случаются из-за халатного несения службы его подчиненными. «Сейчас уточним, товарищ капитан третьего ранга», — поспешно отозвался дежурный и полез в толстый, изрядно потрепанный журнал. А один из помощников взгромоздился на стремянку и приник к карте. Вскоре он развел руками и слез. А дежурный нашел нужную запись и, старательно шевеля губами, прочел. К-755 снят с оперативного контроля, как выведенный с боевой работы и поставленный на разукомплектование. Распоряжение о снятии дал контр-адмирал Косилкин. Фу! Боровиков с облегчением пригладил седой ежик. Поступающая наверх информация имеет тенденцию сгущать краски. Какие-то идиоты явно все перепутали. Но доложить все равно необходимо. Контр-адмирал Косилкин снял трубку после второго звонка. Внимательно выслушал. «Это плановый перегон», — наконец сказал он. «Главком в курсе. Завтра поступят нужные документы». «Есть, товарищ контр-адмирал. Я понял», — бодро отрапортовал Боровиков. «Как быть с заданием на перехват? Отменить?» «Конечно, отменить. А то эти мудаки наломают там дров». Положив трубку, Косилкин несколько минут посидел неподвижно. Что-то в поступившем сообщении ему не понравилось. По его расчетам, корабль должны перегонять на следующей неделе. И постановление правительства еще не подписано. Что за спешку гонит Пашка Мотин? Все ему не терпится отличиться, сделать и доложить. Не понимает, что в делах такого уровня голову можно сломать на малейшей шероховатости. Контр-адмирал набрал номер своего помощника по особым поручениям. Но телефон не отвечал. «Ладно, завтра разберемся», — подумал Косилкин. «Парень хороший, но придется надрать ему задницу, чтобы был умнее». Сторожевик бдительный резал мелкую волну, как нож масла. Он оказался ближе всех к квадрату перехвата и в течение часа должен был выполнить задачу. Лобовое стекло рубки густо покрывали крупные капли воды. Дальше стояла сплошная непроглядная чернота. Но на экране радара уже появилась цель. По характеру отметки похожая на подводную лодку, движущуюся в надводном положении. «До цели 10 кабельтовых», — доложил наблюдатель. Зеленые отблески флюоресцирующего экрана делали его похожим на мертвеца. Впрочем, о рулевом и капитане Снурове можно было сказать то же самое. Снурову недавно исполнилось 28, а он уже получил корабль. Впереди открывались широкие перспективы. Надо только постоянно проявлять себя, набирать баллы, необходимые для дальнейшего продвижения по службе. И выполнение боевого задания могло существенно поспособствовать карьере. «Запроси штаб насчет открытия огня», — приказал он радисту по внутренней связи. Он не знал, что произошло и почему надо перехватить неизвестную, очевидно, свою подлодку. Но был уверен, что без применения оружия выполнить задачу не удастся. Хотя глубина здесь не позволяла субмарине нырнуть, но она вполне может обойти сторожевик, а через 1,5 мили шельф резко уходит вниз. В сеть же ее не поймаешь. 0.5 градуса влево, напряженно процедил капитан, вглядываясь в непроницаемую тьму. Сторожевик уверенно шел на перерез барракуде. На мостик поднялся вестовой с бланком радиограммы под полы брезентового плаща. «Бдительному отбой! Перехват отменяется! Следовать своим курсам!» — прочел Снуров и выругался. «В бирюльке они там играются или боеготовность проверяют? А нам тут дергаться!» Сторожевик лег на прежний курс. Богатый милицейский опыт Лесогрузова научил его верному способу подчинять людей. Схлестнувшись с незнакомым кадланом, надо определить вожака и расквасить ему харю. Остальные немедленно приходят к повиновению. Он знал, что на крейсере придется брать экипаж под контроль, и приготовился действовать аналогичным образом. Капитан 3-го ранга являлся подходящей для наглядного примера фигурой. Квадратный человек с ушами борца, не скрывая угрозы, сделал еще один шаг. «Стоять на месте, майор!» — скомандовал Чижик. Лесогрузов недовольно повернул хмурое лицо, но остановился. Капитан-лейтенант был единственным, кто знал штурманское дело и мог привести корабль к месту назначения. Поэтому с ним приходилось считаться. Контрразведчик повернулся и исчез в длинном палубном коридоре. В этот миг что-то изменилось. В многочисленные шумы работающих механизмов вплелся мощный и ровный гул реактора. Энергосистема корабля наполнилась новой силой. Казалось, Даже лампочки стали гореть чуть ярче. На экране эхолота донная линия резко пошла вниз. «Глубина 300 метров», — доложил гидроакустик. «Погружение!» — зашипел стравливаемый из балластных цистерн воздух. Его место занимала вода, придавая кораблю отрицательную плавучесть. Словно тяжело груженный лифт, барракуда начала долгий спуск в пучину. Как всегда, ровно в 7:30 утра Мотин заехал за шефом, сторожка глядя по сторонам, вывел его из подъезда и посадил в машину. Кроме всего прочего, он выполнял при нем функции телохранителя. «Какого черта ты поспешил с перегоном?» — брезгливо спросил контр-адмирал. «Собирались на той неделе, решение правительства еще не подписано. Я ничего не знаю. Кто кем командует?» Беседа преследовала чисто воспитательные цели, но тяжелое молчание порученца насторожило Косилкина. «Что молчишь?» «Какой перегон?» Казалось, голос Мотина звучит из-под резины дыхательного аппарата. Косилкин похолодел. «Ты, твою мать, где лодка? Лодка где?» Порученец пропустил оскорбление мимо ушей, что случалось с ним крайне редко. «На базе. Наши люди еще не выезжали. Ее же разоружить надо». Лицо контр-адмирала исказилось. «На какой в жопе базе? Вчера вечером она вышла в открытое море вместе с ракетами». Косилкин сорвал трубку радиотелефона. На свою беду ответил не успевший смениться Боровиков. «Вы перехватили К-755?» — нездороваясь спросил адмирал. «Как? Как?» Грузный службист понял все по характеру вопроса и почти лишился дара речи. «Вы же сказали, что это плановый перегон!» «Кто должен вникать в детали? Ответственный дежурный или начальник управления?» — рявкнул Косилкин. «Оказывается, к плановому не приступали? А вы ввели меня в заблуждение и дали угнать боевой корабль у себя из-под носа. И я... мне...» В трубке раздался хрип и какое-то бульканье. «Сориентировать ближайший охотник на преследование. Дежурство не сдавать. Оставайтесь на вторые сутки. Спецсообщений пока не посылать. Ждать меня». «Есть. Я все понял, товарищ контр-адмирал. Будет выполнено». Под градом катился по багровому лицу Боровикова. Если бы в этот миг ему измерили давление, то врачи наверняка настояли бы на госпитализации во избежание инсульта. Но сам Каперанг ни в какой бы госпиталь не пошел. Он готов был сидеть за пультом хоть несколько суток подряд, лишь бы ликвидировать допущенную ошибку. Либо свести к минимуму ее последствия. Ближайший к квадрату, в котором пропал К-755, оказалась многоцелевая АПЛ — «Охотник Тигр». Командовал им капитан второго ранга Шелковский, лучший друг капитан-лейтенанта Чижика.